Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Еще раз повторяю. СМСки 985-970-45-45. И хочу начать с события, которое случилось не на этой неделе, а на прошлой. Я имею в виду день рождения Михаила Борисовича Ходорковского. Начать я хочу вот почему. Дело в том, что в канун дня рождения с одним из наших крупных редакторов у меня состоялся разговор. Он попросил меня ничего не публиковать к дню рождения, потому что вот адвокаты ведут там какие-то сложные переговоры, и типа вот есть шанс, и надо не спугнуть шанс, на что я ответила человеку, что, на мой взгляд, адвокатов водят за нос, что это очень мелкая интрига, которая просто очередной раз заключается в том, что всех просят промолчать, когда надо говорить. И, судя по всему, возможно, это мелкая интрига до того мелкая, что единственная ее цель, чтобы в день рождения Ходорковского вышло поменьше статей. А Ходорковский получил побольше огорчений. А надо сказать, что не прошло и недели, как мое, видимо, пессимистическое предсказание оправдалось самым пессимистическим образом. А именно Михаила Борисовича поздравили с днем рождения в наши правоохранительные органы, предъявив ему в день рождения новые обвинения. А главное, произошла потрясающая история с нечто, что я формально является якобы эксклюзивным интервью Марины Филипповны Ходорковской, матери Ходорковского, газете «Твой день». А на самом деле, на мой взгляд, является спецоперацией, и могу объяснить вот по каким причинам. Марина Филипповна, выходя из стен тюрьмы, сказала «Твоему дню» несколько слов, которые были преподнесены как эксклюзивное интервью, и люди, которые вывесили это эксклюзивное интервью, они маленько ошиблись. Например, Марина Филипповна сказала в ответ на вопрос о том, как держится Ходорковский, он сказал, что она никогда не сдается, а в ответ на его внешний вид она сказала, ну, бледненький. После чего было напечатано, что Марина Филипповна в шоке, что сын ее сдал, что она в прострации, что его никто не любит, что на него настраивают заключенных и так далее и тому подобное. Вдобавок, в этом эксклюзивном репортаже приводились частные письма Ходорковского старушке-пенсионерке, которые, как вы сами понимаете, добываются либо в результате обыска, ну, либо в результате подкупа. Ну, в общем, это сложная история, так сказать, поздравление с днем рождения. Эта история никак не тянет на журналистскую ошибку, прежде всего потому, что когда пойманная за руку Марина Филипповна издания попыталась отмазываться и вывесила на своем сайте часть интервью, то было видно, что эта часть интервью диаметрально противоположна тому, что расшифровка диаметрально противоположна тому, что говорила Марина Филипповна. А во-вторых, появление всего этого в день рождения, ну, как сказать, это такой специфический юмор. Ну, вот у нас Владимир Владимирович говорил, что, помните, там, мочить в сортире, отрежем так, что не вырастет. А вот это специфический юмор спецслужб, специфическое представление некоторой части людей о спецоперациях. Вот люди, которые все это делали, предъявляли интервью Ходорковскому в день его рождения, организовывали историю с интервью «Твоим днем», у них было представление, что клиенту понравится. Клиент от этого тащится. Ну вот они от этого тащатся. Причем под раздачу попала еще совсем невинная девушка. Я была просто потрясена. Дернул черт поздравить с днем рождения Михаила Борисовича светскую обозревательницу «Известий» Божену Рынску. Что, боже мой, тут началось? Тут же я прочла где-то на наших подметочных сайтах о том, что Божена Рынска отрабатывала гламурный шопинг в Лондоне, стоя в грязи на площади с портретом в поддержку Алексаняна и так далее и тому подобное. И даже прочла статью Максима Соколова на эту тему, что вот подлая гадина осмелилась защищать смертельно больного Алексаняна. Ну, естественно, ну, смотрите, ну, если у человека вызывает негодование тот факт, что смертельно больному человеку не оказывают помощь и что он прикован, в конце концов, наручниками к кровати. Ну, ясно, что человек, у которого это вызывает негодование, ну, гад, ну, мочить его, ну, подлец, ну, продался. Меня все это очень сильно позабавило вот почему. Дело в том, что действительно у светской обозревательницы известие одного из топ-менеджеров Юкоса роман, что вполне нормально. Красивая молодая девушка, красивый молодой человек. Что ж тут плохого? И, возможно, светская обозревательница не стала бы сильно заниматься Алексаняном, если бы вот не любовная история. Но мне очень понравилось представление этих людей о том, как устроены обыкновенные человеческие отношения. У них реально нет представления, что кто может, что-то может влюбиться, у кого-то могут быть отношения. Нет! Вот все происходит именно так. Значит, красивый молодой человек покупает красавицу, платит ей там, наверное, какие-то деньги, дает ей деньги на то, чтобы она купила шубку, а потом заставляет ее это дело отрабатывать. И чем бы вы думали, где бы вы думали? Правильно, плакатами в поддержку Алексаняна. Это потрясающее представление о том, как у этих людей устроена в голове жизнь. У них нет слова «друг», у них есть только слово «связь». Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И вот еще одна тема, которая случилась очень важная на этой неделе. Я имею в виду мобилизацию в Южной Осетии и непонятные взрывы на рынках в Абхазии. Собственно, и обстрел, как заявляют у нас, обстрел грузинами Цхинвали. Прежде всего, я бы хотела разъяснить две географические тонкости. Первое, что значит обстрел Цхинвали? Может показаться, что вот это есть где-то город Цхинвали, как город Москва посреди равнины, и подлые грузины откуда-то издалека его обстреливают. Я должна, чтобы мои слушатели представляли, о чем идет речь, сказать, что Цхинвали – это город с трех сторон, окруженный грузинскими селами. То есть крайние его дома, там, где стоят пограничные посты Кехви и Иргнети, это, собственно, и есть граница. И поэтому из крайнего дома Цхинвали вы можете стрелять по соседним грузинским селам. Естественно, если вы стреляете очень сильно и очень активно, то нет выхода, кроме как стрелять в ответ. Это типичная грузинская, это типичная террористическая обычай, когда вместо того, чтобы вынести окопы куда-то в чистое поле, чтобы в ответ стреляли по военным, террористы, например, Хизбалла или Организация освобождения Палестины, размещают огневые точки непосредственно в жилом доме с тем, чтобы в случае ответного огня можно было сказать «бьют по мирным жителям». То есть это такая общепринятая террористическая тактика, поскольку в данном случае Южная Осетия рекламирует себя как государство, это можно назвать государственной террористической тактикой, если Южная Осетия – государство. А второе – насчет всеобщей мобилизации, которая, правда, так и не была объявлена. Очень важно понять, что в Осетии осталось около 30 тысяч жителей, и остальные просто все уехали. Эти 30 тысяч жителей представляют из себя, ну, примерно то же самое, что беженцы Организации освобождения Палестины. То есть это люди, у которых нет никакой другой работы, кроме тех денег, которые платит им Россия. Россия платит пенсии, Россия платит, платит пособия. Россия, как считается, платит до 800 миллионов долларов, выделяет на борьбу через ФСБ с грузинским режимом. Все эти деньги надо осваивать. И точно так же, как Ясир Арафат и Организация освобождения Палестины были заинтересованы в том, чтобы осваивать эти деньги путем ухудшения жизни собственного населения и превращения его в войско, точно так же Южная Осетия. Вот, понимаете, всеобщая мобилизация, ну, может ли быть всеобщая мобилизация в Запорожской Сечи? Но Запорожская Сеча – это и есть способ перманентной мобилизации. Может ли быть всеобщая мобилизация в Организации освобождения Палестины? Но они там так живут. Южная Осетия так живет, что если ты хочешь где-то зарабатывать, ты должен уехать, а если ты взрослый мужчина, ну, вот иди бери в руки оружие, иди в ополчение. Впрочем, там и наемники есть. Так вот, чтобы понять для того, что происходит в Южной Осетии, надо вспомнить события двух, кажется, недельной давности, когда Южная Осетия опять обстреляла Грузию. В ответ был ответ грузинами открыт огонь, после чего Южная Осетия заявила, что ее обстреляли, умалчивая о взаимном огне. А на следующий день случилась удивительная вещь. На следующий день После того, как информационное агентство сообщили об этой перестрелке, они сообщили, что президент какой-то, президент Южной Осетии, находится в Абхазии. Тут я вам должна напомнить, что Абхазия и Южная Осетия географически недалеко, но если ехать по России от Южной Осетии до Абхазии, то это свыше 1000 километров, причем тяжелейшими горными дорогами. А если не ехать, а лететь, то, опять же, нужны какие-то военные вертолеты, которые спешно предоставляют президенту какой-то подобный коридор. А если президент какой-то был в этот момент в России, то это еще более поразительно, потому что оказывается, что после жестокого обстрела родного Цхинвали президент какой-то по какой-то причине, вместо того, чтобы утирать слезы страждущих и помогать в госпиталях и кричать «Мы отомстим», рванул в Абхазию. Чего же он рванул в Абхазию-то? Очевидный ответ заключался в том, что именно в Абхазии в этот момент было сосредоточено наибольшее количество людей, агрессивно настроенных по отношению к Грузии. И знаете, вот с абхазской войной не выгорело, так какой-то инициативный тут же спешил предложить свою помощь. Потому что, как я уже сказала, в отличие от Абхазии, где есть мирное население, где есть люди, которые так или иначе хотят жить, где есть даже какая-то экономика плохая, она хорошая, построенная на обслуживании туристов. Вот сейчас такая экономика уничтожается взрывами. Там есть люди, там есть население. А вот в Южной Осетии это такая южно-осетинская организация освобождения Палестины. Паразитное образование, построенное на освоении денег, которые там, направлены на то, чтобы бороться с Грузией. И чем больше будет этой борьбы, тем лучше для президента какой-то и для тех русских чекистских советников, которые его окружают. Собственно, теперь возвращаемся к взрывам, которые произошли в Абхазии. Потому что эти взрывы очень интересны. Напомню, как развивалась история шпионских взаимоотношений России и Грузии. Сначала взрывы, если вы помните, были в Грузии. И кончилось очень плохо еще несколько лет назад, потому что поймали российских агентов, которые эти взрывы устраивали. Более того, далеко не всегда при этом возникали скандалы. Я до сих пор помню шок, который я испытала, когда один из грузинских высокопоставленных чиновников показал мне пленку следующего содержания. Пленка «Не падайте» была такая. Был некий чеченец, который жил в Грузии. Ему спецслужбы России заказали убийство другого грузинского чеченца, который там типа был представитель Шамиля Басаева. Грузинские спецслужбы об этом узнали, имитировали убийство этого чеченца. Соответственно, агент поехал за новыми инструкциями и получил новые инструкции и новый список людей, которых надо убрать. Он все это получил в Цхинвали, включая начальника грузинского антитеррористического центра. А вот этот момент встречи агента со своим русским ФСБшным куратором был записан. Причем, конечно, я, смотря все это, сгорала от стыда за российские спецслужбы, потому что, ну, вы представляете, человек передает пистолет и подробно инструктирует там, как, чего и где с ним обращаться. Ну, позор! Позор! Вот что сказать? В общем, короче говоря, грузины не стали делать из этого большой шумихи, они просто настучали на этого ФСБшника, его куда-то перевели по части кадров, все дело рассыпалось. Видимо, нашим ФСБшникам, которые ориентированы на освоение больших бюджетов, это не помогло, потому что все это продолжалось. Если вы помните, через некоторое время 4 уже офицеров ГРУ застукали. Ну, не просто застукали, понимаете, что они шпионили против Грузии. Не просто застукали, что они готовили теракты. Господа, я же говорю честное слово, можно все это делать, только ради бога не попадайтесь. Ну, ребята же по своим личным мобильникам звонили. Ну, ребята же, ну, только что на лавочке у российского посольства не договаривались. Ну, ведь, понимаете, ну, стыдно нам, стыдно за великую державу. Короче говоря, застукали их. Я даже спрашивала в свое время у господина Саакашвили, потому что за этим, как вы помните, последовало прекращение авиасообщений, гнев России, гневное заявление министра обороны Сергея Борисовича Иванова, незабвенного, который опроверг само подозрение о том, что офицеры ГРУ могут заниматься шпионажем. По его имени... Я не понимаю, они чем собираются? Цветочки обычно, что ли, собирают? Короче говоря, я спросила тогда у Батона Саакашвили, А стоила ли овчинка выделки, стоило вот брать этих четырех гайрушников, учитывая, что потом последовало, она ответила очень жестко, что стоит, потому что когда у тебя не прикрыто прямо в твоем государстве свинячут и занимаются шпионажем и терактами, ты, если государство, должен как-то на это реагировать. Короче, я о чем? Что после этого исчезли теракты в самой Грузии, зато начались вещи типа там пролетел российский самолет, потерял ракету, ракета не взорвалась. Эти вещи выполняли две роли. Во-первых, они служили пробивкой, то есть они там, наши отсматривали, как будет реагировать мировое сообщество на тот факт, что российский самолет теряет ракету на территории Грузии, и та не взрывается. Мировое сообщество, в общем, было пофигу, потому что все это где-то происходило, непонятно, было неинтересно. То есть это был сигнал, что можно готовиться к каким-то более крупным вещам. А во-вторых, согласитесь, самолет не шпион ГРУ, его уже трудно поймать. А после этого начались более серьезные вещи, и в конце концов Россия была застукана в апреле-мае этого года за подготовкой во вторжение в Верхнее Кадоре. Она была просто поймана за руку. Как я понимаю, как хорошей грузинской информации, так и вот этими самолетами-разведчиками, потому что конфигурация российских войск, в частности, тренировки десантников в Ачамчире, в частности, гаубицы Д-30, расположенные в Ткварчере, они расположены так, чтобы бить как раз по Верхнему Кадоре, не оставляли такого топологического сомнения в том, что именно готовится. Грузия начала лихорадочно созваниваться со всеми ОБСЕ, ООНами и США, которыми возможно. Войну, фактически российско-грузинскую войну, удалось остановить. Очевидно, что решение об этой войне было принято на самом высоком уровне, потому что, судя по конфигурации событий, она должна была произойти в ночь где-то с 8 на 9 мая. То есть она бы оставила во главе российского государства силовиков. Напомню, что 7 мая была инаугурация Медведева. И все это было очень серьезно, и Медведеву звонил Буш, и Саакашвили звонил Путину, и, видимо, на самом верхнем уровне на всю эту затею был наложен запрет. И вот теперь мы наблюдаем совершенно потрясающую историю, потому что запрет-то наложен. А чекисты, а военные, они продолжают партизанить. На мелком уровне они продолжают нагнетать напряженность. То у них железнодорожные войска в Абхазию входят. Напомню, что железнодорожные войска, они вообще-то, по идее, это войска, которые приготовляют боевой плацдарм для действий других войск. То у них что-то в Сухуми на рынках взрывается. Согласитесь, это гораздо лучше, чем взрыв полицейского участка в Горе, потому что уж если у вас взрывается в Абхазии, точно грузины уже не расследуют, кто это делает. Шалиш! Можно. Конечно, все это вызывает абсолютный ужас, потому что, во-первых, речь идет о людях, которые ради каких-то своих целей убивают других людей. Пусть понемногу, пусть там не взрывают дома, как на Каширке, чеченские террористы. Но вот у них, да, то автобус в Нальчике взрывается, то рынок, то еще что-то. А во-вторых, оторопь вызывает то, что это вряд ли скоординировано на высшем уровне. То есть, понимаете, когда президент какой-то, грубо говоря, это российская марионетка, он должен вести себя так, как нужно России. Он не должен то объявлять всеобщую мобилизацию, то объяснять, что у него обстреливают с Хинвали, то, что у него во время взрывов, во время российско-грузинских выборов вдруг в порядке там, такого частного южно-осетинского троцкизма взрывается телевизор. И этого не должно быть, если мы нормальное государство. Потому что получается, что мы не можем контролировать не только с США какими-нибудь не можем бороться, не только с Эстонией какой-нибудь, не приведи Господи, мы не можем контролировать своих собственных марионеток и своих собственных майоров, которые нам это устраивают. Это у нас Запорожская сеча какая-то. Вот понимаете, там Россия и Грузия договорились о мире в лице Медведева и Саакашвили, по крайней мере, о перемирии. Это как султан турецкий и российский царь договорились о мире. А Запорожская сеча об этом не знает. Простите, у нас там вот эти войска, у нас там вот эти вот марионеточные государства. Это казаки Это иррегулярные формирования. Вот казаки, да, Запорожская сеча, это было регулярное казацкое войско. У нас что, иррегулярное ФСБ в России? Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И продолжая, собственно, тему про незапланированные взрывы и незапланированную мобилизацию, все-таки хочу сказать, что, судя по там реакции дальнейшей президента какой-то, он получил очень серьезно втык, потому что он немедленно свою всеобщую мобилизацию отменил и сказал, что он и сам может справиться, хотя, еще раз повторяю, всеобщая мобилизация в Южной Осетии, это все равно, что всеобщая мобилизация в Запорожской сечи или организация освобождения Палестины. И это некое образование, которое ровно тем и живет, что не позволяет своим гражданам жить ничем, кроме как деньгами, которые получаются вот в рамках военной помощи. Причем понятно, что основную часть бюджета осваивают, конечно, не те люди, которые умирают в окопах, а те люди, которые заведуют процессом. У меня телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45, и говорите в эфире.
Алло, Юлия, здравствуйте. Позвольте поблагодарить вас за передачу и за книжки, очень интересно, очень здорово. Но вопрос про Эстонию все-таки. Как вы можете прокомментировать вот нагнетание ситуации с этой мирной, в общем-то, и цивилизованной европейской страной? Меня зовут Сергей из Санкт-Петербурга. Спасибо большое.
Спасибо. У нас сейчас на очереди не Эстония, вот у нас сейчас на очереди Южная Осетия. Ну, как вам прокомментировать? Вот когда мне говорят, что у России есть враги, допустим, у России враги Грузия, ну, я готова согласиться, вот один раз враг Грузия. Потом мне говорят, что у нас еще враг Польша. Потом мне говорят, что у нас еще враг Эстония. Потом мне говорят, что еще что у нас враг Латвия. И понимаете, как-то получается, а друзья-то у нас кто? Андорра или Иран? Это, знаете, как с женщиной. Если женщина один раз была замужем и развелась, то может быть проблема в женщине, а может быть проблема в муже. А если женщина 8 раз была замужем и развелась, то, наверное, проблема в женщине. 363-36-59, смски 985-970-45-45. И говорите вы в эфире.
Алло.
Добрый день, говорите.
Здравствуйте, я хотел вопрос задать вас именно.
Да, задавайте.
Знаете, как бы вот я сам грузин, Александр Бочарашвили. Вот, ну, как бы я поражаюсь, честно говоря, у меня много родственников там живет. Чему, что вы говорите в эфире? Ну, вплоть до наоборот просто.
А можно точнее скажите, что я должна сказать, по вашему мнению? Ну, вот не уточнил человек насчет наоборот и перерыв на новости.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
В эфире Юлия Латынина, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Спикер Совет Федерации Сергей Миронов раскритиковал решение ОБСЕ о признании Голодомора на Украине прошлого века и назвал его полным бредом. История говорит, очень мстит, и такие ошибки делать непозволительно и абсолютно конъюнктурно. Это все делается вопреки реальным факторам, реальной исторической правде. Заявил спикер Совета Федерации и отметил, что голод был не только на Украине, на всей территории Советской России, вспомнив при этом голодающих по Волжье. Напомню, что ПАСЕ признала факт голода на Украине и отказалась считать его геноцидом. ПАСЕ не могло принять резолюцию об осуждении Голодомора на территории России, так как Россия не обращалась с подобной резолюцией в ПАСЕ. Правда, Госдума России приняла постановление о Голодоморе. Если можно, я зачитаю некоторые фрагменты, потому что авторами этого постановления были депутаты Затулин, Козерадский, Карендяев, Малашенко и Фадзаев. И согласно этому постановлению, некоторая смерть мелких собственников было вызвано решением необходимой задачи получения армии рабочих для ускоренной индустриализации страны. Вечным памятником героям и жертвам, пишут депутаты, стали Днепрогесс, Запорожсталь, Караганда, Харьковский тракторный завод, Московский и Горьковский автомобильные заводы, всего более 1500 промышленных предприятий. Но Московский автомобильный завод, видимо, совсем вечный памятник, учитывая, что он уже практически не действует. Кстати говоря, о мелких собственников. Очень интересно, какие депутаты предложили принять это постановление. Вот, например, депутат Малашенко Виктор Александрович с 80-го года работал в Комитете государственной безопасности СССР. А генерал Карендяев тоже генерал-лейтенант. Правда, в эту славную компанию заслуженных чекистов генерал-любителей, увеличение срока до 7 лет, затесался Осетин Фадзаев. Знаете, говорят, что осетинский бизнес – это 29 водочных заводов и один завод электроцинк. Можно заподозрить, что Фадзаев – водочный король. Должна сказать, что эти подозрения совершенно беспочвенны. Даже от самых больших врагов Фадзаева я никогда не слышала, что он занимается водкой. Злые языки обвиняли его исключительно в торговле наркотиками. Вот такие постановления генерал-лейтенанты и примкнувший к ним Фадзаев приняли в Госдуме. Еще раз повторяю, сессия ПАСЭ признала факт убийства мирных жителей на Украине и не признала его геноцидом. Если Россия и лично Миронов хотят, чтобы ПАСЭ признала факт убийства также и русских, им нужно, вероятно, лишь обратиться с подобной резолюцией в ПАСЭ. Если они предложат резолюцию имени генерал-лейтенанта Карендяева о том, что массовый геноцид 7 миллионов мелких собственников был необходим, оправданно является подвигом товарища Сталина, то я боюсь, что ПАСЭ этого не примет. Еще два интересных события случилось на этой неделе, я их объединяю. А именно, лондонский суд принял к рассмотрению иск бизнесмена Михаила Чернова против Олега Дерипаски, а 27-летний глава Объединенного комитета расслужб Великобритании Алекс Аллен потерял сознание, находясь дома, впал в кому, и сейчас английские газеты ищут там российский след. Почему я объединяю эти два события, сейчас объясню. Вот говорят, что первую половину жизни ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. Я грешным делом абсолютно убеждена, что российские спецслужбы вряд ли имеют отношение к коме, в которую впал бедолага Алекс Аллен. И моя уверенность, она основывается, знаете, даже не на том, что вот не доказано, пока этого не доказано, этого нету. А просто, ну, есть некий уровень. А вот взорвать полицейский участок в городе, да еще так, чтобы попасться, это наш уровень. Автобус в Нальчике – это наш уровень. А вот даже уговорить старого знакомого господина Литвиненко, который постоянно с ним общается по каким-то своим темным делам, и, возможно, просто на одном из этих темных дел пойман, я большой сторонник той теории, что господин Луговой просто вместе с Литвиненко готовил досье на какого-то российского высокопоставленного чиновника, называет почему-то имя Виктора Петровича Иванова. То есть вот Литвиненко пытался как-то продать свои услуги, ему в одном из английских агентств сказали, ну, давай посмотрим, что ты стоишь, вот сделай досье. Он сделал досье из интернета, досье было, естественно, некачественное, Литвиненко стал искать, кто еще может помочь. Ну, вот нашел помощника застукали на границе с досье. После чего вместо досье пришлось привезти полоний. Это одна из версий, но мне эта версия кажется достаточно интересной. И главное, что вот так, я понимаю, мы умеем работать. Да еще и попасться. Потому что наши левши из ФСБ думали, что полония – это вещь необнаружимая. А вот чтобы главу Объединенного комитета разведслужб Великобритании Алекса Аллена, да в кому? Ну что вы, ребята, ну вы, конечно, на наших наговариваете. Но, как я уже сказала, тут проблема с репутацией. Это вот как у Чезаре Борджиа. Ну, не спал он с собственной сестрой. Он всего лишь убил ее мужа, когда тот ему не понравился. Но не пытался в тот день, когда отравили его самого и его отца, папу Александра, не пытался Чезаре Борджиа отравить там кого-то еще. Это их отравили. Ну, вот репутация уже у человека такая. Вот у нас уже репутация такая. И именно в связи с этой репутацией и находится принятый к рассмотрению против Дерипаски иск, потому что с какой мотивировкой принят этот иск? С мотивировкой о том, что Михаил Семенович Черной не получит объективного расследования у нас здесь, в России. Откровенно говоря, я крайне сомневаюсь, что лондонский иск удовлетворит, лондонский суд удовлетворит иск Чернова, потому что, ну, зная Михаила Семеновича немного, его нелюбовь к документам, исчерпывающим с юридической точки зрения, и любовь к построению бизнеса по понятиям, я думаю, что эта бумажка, которая является договором между ним и Дерипаской, она, грубо говоря, написана по понятиям. Я не знаю, употребляются в ней такие юридические термины, как чисто конкретные в натуре, но эта бумажка, судя по всему, не проканает в лондонском суде. Я в этом глубоко убеждена, хотя не буду предвосхищать события. Но сам факт того, что лондонский суд принимает иск Чернова, уже много говорит о том, какая у нас репутация. Еще меня спрашивают об отставке, долгожданной для Абрамовича отставке с поста губернатора Чукотки. Ну что ж, очень жалко, что Роман Аркадьевич ушел. Понятно, что он хотел уйти давно. Известно, что последний раз он просто очень хотел уйти, но в этот момент шла сделка по продаже Сибнефти «Газпрому». И рассказывают, что просто в тот момент, когда они обсуждали подробности этой сделки, а напомню, что там речь все-таки, скорее всего, шла не только о сделке, но и о каких-то, да, подводных выплатах. Без этих подводных выплат сумма 13 миллиардов долларов казалось, кажется слишком... Без этих подводных выплат просто сумма уплаченная кажется слишком большой. И рассказывают, что просто Абрамович вместе с Путиным обсуждали подробности этой сделки в одной машине, едучи в аэропорт Внуково, и когда они вышли, то Путин сказал: вот, познакомьтесь, губернатор Чукотки на новый срок Роман Абрамович. Так что пришлось Абрамовичу еще некоторое время сидеть на Чукотке. Но мне очень интересно, действительно, почему он ушел, потому что, ну, понятно, теперь все деньги, которые были на Чукотке, можно рассказывать на дни рождения Даши Жуковой, на ее бизнес или на Челси. Но я хочу вам напомнить об одном эпизоде, потому что он, мне кажется, не должен быть забыт. Это доклад Счетной палаты господина Степашина о том, как Абрамович разворовал Чукотку. То есть, напоминаю содержание ситуации. Есть Абрамович, которому Чукотка с ее 87 тысячами жителей, в общем-то, была абсолютно не нужна. Ни для чего. И если Абрамович и брал где-то в другом месте, то на Чукотке он исключительно отдавал. Он был как тот российский купец, который здесь обвесит, там обсчитает, но в церкви поставит свечку. Вот Чукотка была его свечкой. Абрамович тратил на Чукотку личные деньги, Абрамович там построил аэропорт, Абрамович там построил гостиницы, Абрамович там построил больницы, Абрамович из личных денег спонсировал переселение детей Чукотки в Россию, переселение жителей Чукотки в Россию. И более того, началось-то всего это с чего? Что Абрамович стал депутатом на Чукотке, решил свозить детей на лето в теплые края. И обнаружил, что самолет улетел полупустой. Когда его спросили, а почему самолет улетел полупустой, почему он стал выяснять, дети не захотели отдыхать, то выяснилось, что чукотские власти, насколько я понимаю, тогдашний губернатор Назаров был во главе Чукотки, чукотские власти брали за проезд детей до автобуса. И денег у детей доехать за проезд в автобусе до самолета. И денег доехать до самолета не было. Абрамович, мягко говоря, обалдел. И вот этот человек, который содержал не только Челси, но и Чукотку, исключительно в данном случае действуя как меценат, получил доклад Счетной палаты. Доклад Степашина, который, вероятно, не мог забыть, что не он стал президентом. И в этом докладе было написано, что Чукотка обворована. А в этом докладе приметался, в частности, золотой займ, который действительно там пропал. Правда, почему-то Счетная палата не упомянула, что этот золотой займ пропал при предыдущем губернаторе Назарове, который на момент составления доклада трудился аудитором в Счетной палате. Я думаю, что человек, когда получает такой доклад, он думает: а нахрена козе баян? Оказывается, на Челси можно тратить, и тебя за это никто не будет иметь. Оказывается, на день рождения дочки можно тратить, а никто будет за это иметь. А если на жителей, то какой-нибудь Степашин придет, и даже если у тебя замечательные отношения с Путиным, отымеет. Вот мне кажется, что несмотря на вот такие общие вещи, которые происходят у нас в России, со службами, с Владимиром Владимировичем, вот такие мелкие личные вещи, как те, которые сделал Степашин, его жители Чукотки должны благодарить, не должны быть забыты. И, к сожалению, Абрамович у нас не первый олигарх, которого в этом смысле отучили делать благотворительность. Первый – это, например, Михаил Борисович Ходорковский. Как только увидели, что он занимается открытой Россией, как только увидели, что он всерьез расходует на это деньги, так вот он и получил. И я до сих пор вспоминаю одну замечательную историю, когда по телевизору показывали президента Путина, который ездил в Мордовию, и там ему показывали, как в мордовских школах есть интернет. А вот я не помню, что в мордовских школах кто-нибудь проводил интернет, кроме Михаила Борисовича Ходорковского, но по телевизору об этом не сказали. Просит меня еще прокомментировать еще один промышленный спор нынешнего времени. Это конфликт между акционерами ТНК БП. На мой взгляд, интереснейшее событие последних нескольких недель. Интереснейшее именно потому, что это именно конфликт акционеров, в котором обе стороны используют государство в качестве инструмента разборки. То есть государство является инструментом, а не действующим лицом этой разборки. И мне кажется, для того, чтобы понимать, какие взаимные претензии у акционеров друг к другу, надо напомнить одну вещь, которую ни те, ни другие акционеры не признают. Дело в том, что, как мне покажется парадоксальным, первым начало именно British Petroleum. Потому что 1 января 2008 года истекал мораторий на продажу акций, взаимную продажу акций акционеров. И понимаете, какая вещь? В тот момент, когда образовывалась ТНК BP, для BP Альфа, вернее, консорциум, в который входила Альфа и Ренова, был очень хорошим инструментом проникновения на российский рынок. Это были такие крутые олигархи, которые могли решить все вопросы, и тогда им за это были заплачены деньги, тогда была взята половина компании, и тогда BP за этот счет получила обширный доступ к российским углеводородным ресурсам. За эти несколько лет ситуация коренным образом изменилась, приоритетом стали государственные компании, и BP, именно BP, начала вести сепаратные переговоры с «Газпромом», во-первых, о разных газовых проектах, в том числе о «Ковыкте», а во-вторых, насколько я понимаю, сепаратные переговоры велись и о том, что будет, если BP выкупит долю ТНК. То есть, грубо говоря, что должно было произойти? British Petroleum хотела, пользуясь административным ресурсом «Газпрома» и различных кремлевских чиновников, выкупить группу «Альфа» и сменить своих российских партнеров так, чтобы вместо старых олигархов «Альфы» это стали новый сильный «Газпром» или еще кто-нибудь там, не будет в первую очередь «Газпром». То есть таким образом BP получала, с одной стороны, доступ к российским углеводородам, а с другой стороны, становилась агентом влияния «Газпрома» на мировых рынках. Это очень важно понять, что бипишники начали первые. Причем сепаратные переговоры. Причем если, согласно условиям договора между ними и танкистами, танкисты не имели права развивать сепаратные проекты за рубежом, то бипишники не имели права вести сепаратные переговоры в России. А дальше оказалось, как сказать, оказалось очень просто, что бипишники недооценили степень резвости российских олигархов. Они очень неправильно решили, что те отошли в прошлое. Они очень неправильно отрешили, что в части применения административных ресурсов они могут перещеголять российского олигарха. Потому что российский олигарх ответил со всей прямотой, включая шпионов, которые были найдены у BP, 150 сотрудников BP, которым было запрещено въезжать в Россию, вызовы на допрос главы ТНК BP Роберта Дадли и так далее и тому подобное. Вот я очень хочу обратить внимание слушателей на эту мелкую вещь, что, во-первых, это разборка частная между акционерами, а не государственная. Во-вторых, оба, а не один акционер пытались использовать государство в ходе этой разборки. И да, у альфовцев получилось просто значительно лучше. Извините, Не садитесь играть в покер с ребятами, которые практиковались на Митинском рынке 10 лет. 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще раз телефон прямого эфира. 363-36-59, смски 985-970-45-45. Меня еще вот тут тоже по смс просят прокомментировать отлучение отца на епископа Диомида. И даже спрашивают, не связано ли это с уходом Абрамовича. Вы знаете, меня лично умиляет тот факт, что отлучение отца на епископа Диомида, то есть дело, которое является глубоко внутренним делом Российской Православной Церкви, вызвало такую могучую волну протеста у людей, которые, собственно говоря, к Православной Церкви вообще не имеют отношения. Ну, представьте себе, чтобы да, там, общество хирургов, сердечников, исключало из своей среды какого-то хирурга-кардиолога. Это дело общества хирургов, это дело общества хирургов-кардиологов. Вот это очень важно понять. Российская Православная Церковь в рамках того, что она делает, имеет полное право делать со своим членом то, что она считает правильным по ее уставам. Если же речь идет о каких-то общеловеческих ценностях, то, извините, мне епископ Диомид, который рассказывает, что НН – дьявольское число и далее по курсу, да, и такой церковный аналог господина Квачкова, мне крайне несимпатичен. И мне кажется гораздо более важным, если бы люди, которые встают на защиту Диомида с точки зрения либеральных ценностей, хотя, еще раз подчеркиваю, с точки зрения либеральных ценностей епископа Диомида защитить невозможно. Потому что с точки зрения юридической это внутреннее дело Православной Церкви, а с точки зрения либеральной Диомид не либерал. Так вот, мне кажется, что гораздо более важным было бы, если бы эти люди обратили внимание на саму позицию Российской Православной Церкви, которую она занимает. Когда в Тюменской области, когда в Тюмени, в университете читается официально лекция об основах православной культуры, и на этой лекции официально заявляют, что царь и его семья были убиты в ходе иудейского жертвоприношения, из их крови сделали мацу, мне кажется, это важнее епископа Диомида. Когда в Курской области, в населенном пункте Солнцево, школьников насильно после уроков сажают в автобусы, свозят в актовый зал, и батюшка им там в течение нескольких часов объясняет, что надо бороться с сектами, в частности, пятидесятниками, если я не ошибаюсь. И на следующий же вечер единственная в городе община пятидесятников подвергается варварскому разгрому. Мне кажется, это очень важно. Гораздо важнее, чем епископ Диомид. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45, и говорите в эфире.
Юр, добрый день, добрый вечер уже. А вот по поводу Диомида, далеко не надо ходить, вот у нас в Москве второй медицинский университет, там заведующий кафедрой, ну, религиозный деятель, скажем так, большой. И, в общем, там тоже такие преподаватели выдают такие же первые, как и предыдущие товарищи, о которых вы говорили.
Спасибо. У меня тут еще несколько... Сейчас, одну секундочку. Юрий Ефраимович, пенсионер из города Рязани, с огорчением прочел мой ответ на вопрос о пенсиях в последнем выпуске передачи. Тут очень много... В общем, напомню, что на последнем выпуске передачи меня спросили, а вот почему депутаты Государственной Думы получают настолько больше пенсионера? И я, в общем-то, очень скептически отнеслась это к вопросу и сказала, что... И сказала, опять же, что там, количество денег, которые получают депутаты, и в значительной степени внутреннее дело депутатов, олигархов и так далее. Юрий Ефраимович, есть люди, которые... Еще раз могу только повториться. Есть люди, которых волнует, почему в России нет свободных выборов. А есть люди, которых волнует, почему депутат получает пенсию на 3 копейки больше, или на 30 копеек больше, или на 300 долларов больше, или на 3000 долларов больше, чем он. Меня волнует первое, вас волнует последнее. Я очень серьезно подозреваю, что из-за того, что очень много людей в России волнуется по поводу пенсии депутатов, и очень мало людей в России волнуется по поводу выборов депутатов, у нас есть такая дума, какая она есть. Меня спрашивают опять по делу Козлова, по делу об убийстве Козлова и по делу об аресте в связи с этим хозяина Вибанка Алексея Френкеля. Юлия Леонидовна, вы подозрительным образом согласны с прокуратурой в деле Козлова. С чем вы согласны еще? Вы знаете, я пытаюсь, вот Иван, который задал вопрос, согласовать свою позицию не с Генпрокуратурой, или не с Березовским, или не с Моссадом, или не с ЦРУ, или не с Игорем Ивановичем Сечиным. Я пытаюсь согласовать свою позицию с фактами так, как я их вижу. Если я в чем-то согласна с прокуратурой, ну что ж тут делать? Вот я могу вам назвать еще одну вещь, по которой я согласна с Генпрокуратурой. А вот на прошлой неделе ко мне пришел участковый сюда, на «Эхо Москвы», и принес спущенную ему из Генпрокуратуры жалобу депутатов Народного собрания Республики Ингушетия на Юлию Леонидовну Латынину. Учитывая, что Генпрокуратура эту жалобу спустила участковому, я заключила, что мои представления о президенте Ингушетии и представления Генпрокуратуры о президенте Ингушетии полностью совпадают. Но выражаем мы их разными способами. Телефон прямого эфира 363-36-59. Ну, смски уже поздно, поэтому у вас возможность последняя задать вопрос. Говорите в эфире.
Здравствуйте, Юлия Владимировна. Огромное вам спасибо. Это грузин с Абхазии. Знаете, что меня удивляет? Это убогавшая жена грузинка. Почему она за это время не задушил этого барана?
Вы знаете, я призываю вас в моей передаче не призывать к религиозной, а тем более внутрисемейной розни. Я вам должна лишний раз отметить, что когда я говорю, что инициирующей стороной нынешней стадии грузино-абхазского конфликта является Россия, я ни в коем случае не говорю, что Грузия не настроена агрессивно по отношению к Абхазии. Грузия спит и видит. По-моему, для господина Саакашвили захват Абхазии, снова покорение Абхазии, это вот как для евреев захватить Иерусалим. В Министерстве внутренних дел я видела фотографии Абхазии на стенах. Вопрос не в том, что люди хотят, а в том, насколько они рационально при этом действуют. Я убеждена, что желание России начать фактически российско-грузинскую войну оккупации Верхнего Катори было связано в том числе и с абсолютным убеждением, что в таком случае Грузия не просто будет молчать, а начнет ответную войну, потому что из всех опций, которые имеются у Грузии, это будет наименее худший. Еще раз подчеркиваю, Грузия имеет право хотеть возвратить себе Абхазию, как Россия хотела возвратить себе в Чечню. Но, понимаете, тут такое дело. Легитимность владения той или иной областью для государства теряется, когда ты вводишь туда танки. Если танки одерживают победу, эта легитимность возвращается. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Код доступа с Юлией Латыниной.